«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В воскресенье в Багдаде высший иракский уголовный трибунал приговорил экс-президента Ирака Саддама Хусейна к смертной казни через повешение, признав его виновным в геноциде и преступлениях против человечности. Ситуацию обсуждаем с Алексеем Малашенко, политологом, членом научного совета Московского центра Карнеги. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ожидали ли вы вот подобного вердикта багдадского высшего трибунала?
Боюсь показаться нескромным, но ожидал. Так же, как ожидаю то, что его не казнят.
А насколько типичен вот в 21 веке вот подобный жестокий довольно средневековый приговор?
Ну, если мы возьмем 21 век уже теперь, то скорее не типичен. Если мы возьмем 20 век, то более чем типичен. Ну, естественно, что на ум приходит прежде всего Нюрнберг, как исключительное событие по этой части. Да, если мне память не изменяет, вот таких приговоров, во всяком случае, в арабском мире было много. И, кстати говоря, вот те приговоры того нашего прошлого века, они осуществлялись. И более того, я просто видел фотографии этих казней в Сирии, например, где еще в Ливии, в том же Ираке, между прочим, но это было при самом Саддаме, в Иране. Так что в отношении 20 века тут нет ничего исключительного.
Георгий Мирский, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений, не снимает ответственности с России за злодеяния Саддама Хусейна.
Россия, конечно, поддерживает, Советский Союз поддерживал Саддама. Он же был из числа тех людей, которые объявили о своей социалистической ориентации. Он был врагом Соединенных Штатов, врагом Израиля. Естественно, его поддерживали. И после того, как кончился Советский Союз, уже постсоветская Россия тоже его поддерживала. Тут и инерция была, вот эта инерция антиамериканизма, что тот, кто против Америки, тот, естественно, наш друг. Если лет 10 тому назад прийти, скажем, на ежегодный прием в иракское посольство, вы бы увидели там кучу наших высокопоставленных товарищей. Генералы и не только генералы. Почему? Потому что Саддам Хусейн – это враг Америки, враг Израиля, наш человек.
Ну, вы знаете, что такое ответственность? Ну, тогда все за все в ответе, я бы так сказал. Тогда все в ответе за то, что сейчас делает Туркменбаши. А он, между прочим, ну, конечно, масштабы не те, но по степени жестокости, я думаю, он, во всяком случае, в психологическом плане, и если вспомнить то, что он делает с политзаключенными у себя, и так, как он расправляется с оппозицией, ну, собственно, это два сапога пара, только у того, конечно, масштабы больше. Так что вот так вот говорить, что Россия виновата. Да, если Россия виновата, то виноваты очень многие. Ну, а то, что ходили на приемы, а к кому, простите, не ходили на приемы, еще будут ходить. Так что я вот такой, знаете, направленной ответственности не вижу. Тем более, что, знаете, может быть, это не совсем уместно и даже нелогично так говорить, но тот же Саддам Хусейн прекрасно обманывал Россию, когда уничтожал коммунистов. Потом выяснялось, что, так сказать, что он как-то об этом России сообщал, но на тот момент, когда эти казни происходили, то, в общем, это такая была двойная игра. Отношения были непростые. Так что я думаю, что эти обвинения, ну, не то чтобы повисают в воздухе, но все-таки не Советский Союз, а не Россия в одиночестве, так сказать, являются виновными за то, что там творилось.
А как, по-вашему, вот, достаточно ли исчерпывающе проведено следствие, и не слишком ли мало эпизодов расследовано судом, и по каким-то второстепенным совершенно поводам вынесен этот приговор?
Конечно, недостаточно. Вы знаете, Владимир, ну, если все это собирать, то я думаю, что на это уйдет бесконечное количество времени. Это все нужно доказывать, эпизод по каждому человеку, по каждому расстрелу, по каждой казни. Ну, я думаю, что для такого приговора, уже достаточных эпизодов, самодостаточно доказано всего, но, как бы вам сказать, существует некое общее мнение, существует, ну что ли, общественное знание. Огромное количество людей, сотни тысяч людей, если не миллионы, да, наверное, миллионы, и курдов, и шиитов, и, между прочим, суннитов тоже, в их семьях жертвы, в их семьях обезображенные трупы, могилы, которые там на десятки тысяч. И естественно, что в этом, конечно, виновато первое лицо в государстве. Я не думаю, чтобы он там ходил сам и каждого сам лично расстреливал. Это, между прочим, очень похоже на нас, ведь мы до сих пор не знаем, а какое количество населения Советский Союз потерял там, начиная от 1917 года и до 1956. Это ведь тоже невозможно доказать. Но, безусловно, он несет персональную ответственность за, ну, наверное, сам сотни тысяч погибших.
Да, но не получится, как вот с Аль Капоне, что за неуплату налогов, а само зло не было объявлено и наказано.
А что вы имеете в виду?
Ну,
вот,
да, вот, тоже...
вот ту историю...
Ну да, все, можно за любое преступление тогда диктатора осудить, но главное, чтобы было названо преступным режимом, это же ничего не сделано.
Но тут все-таки доказано. Ну и потом, давайте все-таки посмотрим на реальную ситуацию. Как доказать по каждому эпизоду? Ну вот технически как доказать? Поэтому тут действительно есть какой-то консенсус, понимаете? Все это знают, действительно. Когда действительно вскрывается ров, и там десятки тысяч тел, то в конце концов всегда можно узнать, кто отдавал приказ. Так что с этой точки зрения, с точки зрения наказания диктатора, я считаю, что проблем нет.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Напомню, что у нас в студии политолог Алексей Малашенко, член научного совета Московского центра Карнеги. Обсуждаем приговор Саддама Хусейна, вынесенный иракским уголовным трибуналом, приговорившим экс-президента Ирака к смертной казни через повешение. Аналитик Первого телеканала, ведущий программы «Судите сами» Максим Шевченко, настаивает на вмешательстве России.
Я считаю, Россия, безусловно, должна заступиться за Саддама Хусейна. Ну, во-первых, потому что этот человек долгое время был союзником нашей страны. И если кто его предавал, то его предавала именно Россия. Его предал Горбачев, и потом его предал Ельцин. Два раза его предавали. Ну, по крайней мере, мы должны добиваться, чтобы Саддама не повесили, а расстреляли как офицера и как политика. Саддам является политическим заключенным и политическим преступником. Можно обходить его как диктатора, но когда шакалы и осел пинают мертвого льва, мне кажется, что это неправильно.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что приговор Саддама Хусейна обсуждаем с политологом Алексеем Малашенко.
Ну, то, что сейчас Максим говорил, я, кстати говоря, очень уважаю Максима и с ним бываю часто во многом согласен, но если Россия будет требовать расстрела, в то время как Ангела Меркель, так сказать, и в Англии, и в Испании, и во Франции все настаивают на, не знаю, там, помилование или какая-то другая формулировка, чтобы его не казнили, то в этом отношении Россия будет занимать какую-то непонятную позицию. Так что я думаю, что Россия должна либо присоединяться, либо какое-то собственное мнение высказывать, но в всяком случае не предлагать выбор между расстрелом и повешением. Это не тот выбор. Уж если приговаривать, то к пожизненному заключению. Это, между прочим, по-моему, самое жестокое наказание. Вот пусть сидит до конца в камере, и все. Что касается того, что его предали, ну, он-то предавал, дай Боже, и в том числе Советский Союз, и в том числе, вот я уже говорил, как он нас обманывал, и денег не платил, и вообще себя вел, ну, как и всякий политик на Ближнем Востоке. Ну, и последнее, как вот, опять же, Максим говорит, что когда шакал и осел пинают льва, я не знаю, кто шакал, а кто осел. Наверное, они тоже пинают. Но все-таки Саддам, вы знаете, ну, не лев он. При всем при том, он не лев. Он, конечно, хищник. Но лев, он как-то подразумевает, ну, во всяком случае, по мифологии, более честный бой. А Саддам себя вел не как лев.
Слушаем вопрос из Новосибирска от радиослушателя Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Господин Малашенко, приказы могут быть и устными. Дальше. Вот пацаны из Кремля окончательно отвернулись от Саддама. Проще, игра кинули. Все слышали заявление российского МИДа? Да вот сейчас слышно было. США это, по-моему, не забудут и не станут критиковать еще раз братков кремлевских. Вопросы быстро. А первое, кто оплачивал услуги адвоката Саддама? И как, по-вашему, вообще Саддам это или американское театрализованное представление? Спасибо.
Как известно, несколько адвокатов погибли в ходе следствия.
Ну, кто оплачивал, я врать не буду, не знаю. Но процесс был очень тяжелый, и действительно люди гибли, потому что вокруг Саддама такое количество тайн, раскрытие которых не устраивает, ну, давайте такую возьмем парадигму, от Буша до Жириновского. Огромное количество людей не заинтересованы в том, чтобы действительно он говорил, и чтобы он писал мемуары. Поэтому, если будет пожизненное заключение, я думаю, то у него не будет ни бумаги, ни пера. А что касается кремлевских пацанов, которые и кинули Саддама, ну, простите, а кого они не кидали? Причем не за границей, но и здесь. Поэтому тут, по-моему, совсем другая тема возникает. И к тому же эти пацаны, это все-таки политики, плохие они или хорошие. Вы знаете, моя точка зрения состоит в том, что политика – дело все-таки безнравственное, по преимуществу.
Да, но то, что это подлинный Саддам Хусейн, то удостоверила международная комиссия, то он, когда был президентом, использовал двойников, как известно. Один из них даже книгу мемуаров выпустил.
Ну, а что вы хотите сказать?
Он спросил радиослушателя, настоящий ли это
Саддам. А, настоящий ли это сам, простите, я, может быть, не понял, сам не расслышал, ради бога, извините.
Или говорит, это спектакль?
Нет, я имею в виду, когда говорят спектакль, что это первое действие только спектакля. Ну, это, конечно, Саддам, а первое действие состоит в том, что он приговорен. Второе будет состоять в том, что его не казнят. Вот как этот процесс будет происходить, это, ну, мы уже видим, уже как бы занавес поднят, уже все играют, так сказать, в добродетели.
Гейдар Джамаль, представитель Исламского комитета России, считает Хусейна преступником.
Преступлений Хусейна очень много, и масса из них преступления против мусульман, которых уничтожали особо зверскими способами за принадлежность к политическому исламу. Конкретно против шиитского мазхаба, особо жестокое подавление шиитов. Саддам не представляет ни исламский мир, потому что он является баасистом, национал-социалистом и атеистом, который поставил задачу построения безрелигиозного общества в Ираке после своего прихода к власти. Он не является ни представителем, по-настоящему говоря, арабского мира, потому что, находясь у власти в Ираке, он четко дистанцировал Ирак от арабского мира. Он неоднократно заявлял, что наша история – это 6 тысяч лет истории Вавилона, и в ней есть только одна неплохая, более или менее, страница арабской истории.
Ну, что можно сказать вот по поводу заявления Гейдара? Кстати говоря, шиизм – это не мазхаб, сам мазхаб есть только в суннизме. Это просто к слову. Действительно, для арабского и для мусульманского мира Саддам был не подарок. Но вы знаете, вот этот его вавилонизм, то есть как бы отторжение ислама, или во всяком случае, ну, отношение к исламу как к чему-то, ну, не самому главному для становления Ирака как государства, для иракской нации, это же мы, в общем-то, видели повсюду. Между прочим, такое направление было даже в Египте, где-то, скажем, поздний Наср, ранний Саддат, но там это связывалось с фараонизмом, и такое было. Были, так сказать, на арабском Западе примерно такие же. Так что с этой точки зрения, я думаю, что Саддам Хусейн, он все-таки и араб, и мусульманин, хотя, будучи и арабом, и мусульманином, он прекрасно уничтожал и мусульман, и арабов. Вообще было много диктаторов в арабском мире, очень много. И они были достаточно жестокими людьми, между прочим. У нас, я бы сказал, существует некая мифология, еще советская мифология о добром и улыбающемся Насаре. Это тоже был довольно непростой человек, ну и так далее. Поэтому, да, Саддам очень жестокий, самый жестокий, но все-таки его можно, как бы вам сказать, вписать в какую-то категорию. Он просто, ну, попросту говоря, зажился. Он, Арафат, еще там кто-то, они все-таки и выходцы из 70-х, даже 60-х годов, он тогда начинал свою карьеру. Он зажился на этом свете, и я думаю, что в этом тоже его трагедия. Он уже не соответствовал тем условиям, которые возникли после распада Советского Союза. Он уже не мог играть так, как он играл раньше. Но если хотите, это его и политическая, и человеческая трагедия.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер. Ну вот официальная позиция Москвы на сегодня заключается в том, что это приговор, это внутреннее дело Ирака. В связи с этим я хотел бы спросить, каковы перспективы международного расследования убийства Анны Политковской, о котором требует вот международное журналистское сообщество?
Ну, как известно, «Новые газеты» сама ведет журналистское расследование, потому что уголовного расследования никто, кроме компетентных органов, не вправе вести. А международное сообщество, ну, оно настаивает просто на тщательном расследовании, чтобы не получилось, как с Полом Хлебниковым, как с Холодовым и другими.
Ну, если вы хотите, чтобы я это комментировал, ну, не получится. Вы знаете... С чего бы это вдруг взять и честно расследовать только Политковскую? Потому что, ну, опять же, давайте будем достаточно циничным. Если это делать всерьез, то это затронет такое количество людей, такое количество фактического материала подымется и должно быть перелопачено с указанием, кто за что несет там ответственность по Чечне, что в этом никто не заинтересован. Я абсолютно точно уверен, что максимум, что мы получим, это в результате журналистского расследования, ну, появятся какие-то, может быть, неожиданные факты, появятся векторы в направлении тех, кто несет за это ответственность, но не больше.
Слушаем москвича Сергея.
Очевидно, что приговор приурочен к американским выборам. Думается, что пример этот, как технология предвыборная, не очень хороший для России и других стран. Как вы думаете?
Ну, я не думаю, чтобы это уж настолько было приурочено к американским выборам, хотя я знаю, что такая позиция существует. Вообще этот суд с этой точки зрения довольно занятен. В каком плане? Очень трудно выносить приговоры, вообще-то, сказать, выносить судебные решения, когда фактически та власть, которая там сегодня стоит, она опирается на американцев. И американцы это признают, и это никакая не игра. Но представьте себе на секунду, что послезавтра оттуда американские войска уйдут. И что там будет? Кто кому какие вообще приговоры будет выносить? Так что с этой точки зрения, вот тут еще есть вопрос, который не задавали, но он как бы периодически, я это и по радио слышу, и вижу, это легитимно или нелегитимно? Формально это, безусловно, легитимно, но еще раз, вот давайте себе представим ситуацию, а суд-то вообще будет какой-нибудь существовать, если иракцы будут сами по себе разбираться? Вот там тоже ведь вопрос.
Слушаем москвича Сергея. Погромче. Слушаем вопрос от Георгия из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А что, кстати, весомее на весах вечности? Определенное и вполне справедливое возмездие этому тирану или неопределенное множество будущих трупов американцев из-за усилившейся к ним неприязни? Ведь тайное оружие так и не было найдено. Спасибо.
Да, этот пункт обвинения сняли, потому что не подтвердилось химическое, не массовое поражение.
Ну, это уже вопрос войны, из-за чего она началась. И, в общем-то, понятно, что она начиналась отнюдь не из-за этого. Это был какой-то предлог. Причем предлог достаточно значительный. И то, что оружие не было найдено, ну, я бы сказал, это придает силы Ирану. Понимаете? Вот я бы сказал такой ход. То есть как бы был нанесен удар по той причине, которая не была доказана. Вот. А что касается вот, трупов, так сказать, я, может быть, не совсем правильно понял вопрос, сам его ухватил. Но все-таки судят не за химическое оружие, которого не было. И я вам больше могу сказать, что, ну, может быть, я ошибаюсь, но в конце концов, когда-нибудь вот этому управлению Саддама должен был прийти конец. Понимаете, все-таки слишком велико было недовольство. Слишком раскалывалось государство, несмотря на то, что формально вот тот жесткий режим, который он установил, его сцеплял, вот так вот стягивал. Но я думаю, что даже без американцев Ирак практически был обречен на гражданскую войну. Хотя это недоказуемо. Ну, просто такое мнение.
Слушаем москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Все, конечно, сомневаются в объективности этого суда. А что же Карло Дель Понто? Международный трибунал в Гааге пытался же получить Саддама Хусейна? И если нет, то почему?
Насколько я знаю, не пытался. Во всяком случае, у меня такой информации не было. Ну, вы знаете, эта позиция заключается в том, почему не пытался, что суд над Саддамом – это чисто внутреннее иракское дело. Вот такая позиция была заявлена очень многими, в том числе в Гааге. Но она, понимаете, в общем-то, совершенно оправдана, поскольку это, так сказать, иракский диктатор, преступление в Ираке и так далее. Но вот я просто могу вернуться к своей мысли. Судить такого человека должен абсолютно независимый и устойчивый режим, потому что всегда к суду будет какое-то недоверие. В общем, тут все не так просто, и в черно-белом варианте вот это все просматривать невозможно. Есть свои «за», есть свои «против». Но не будем беспокоиться, Саддам будет жить.
Слушаю москвича Георгия.
Добрый вечер, уважаемые господа.
Здравствуйте.
Ну, никак я не могу согласиться с господином Малошенко. А нападение на Кувейт, это разве внутреннее дело, Ирак?
С точки зрения самого Ирака, это действительно внутреннее дело, потому что Кувейт, это, он был когда-то отторгнут от Ирака, это его провинция была. Но, кстати говоря, в данном случае я с вами могу и согласиться. Вот если мы теперь будем приписывать и Кувейт, и иранскую войну, то тут уже возникает международный акцент.
Прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Киргизии на экстренном заседании парламента принят за основу проект Конституции, предложенный оппозицией. С этой целью парламент сформировал учредительное собрание. В Курчеловском районе Чечни, вблизи селения Никихита, на мине подорвались трое военнослужащих. Двое погибли, один тяжело ранен, сообщает корреспондент Радио «Свобода». В Ингушетии, в станице Орджоникидзевская, застрелена местная целительница. Ответственные за нападение власти возлагают на радикальных исламистов, считающих, что нетрадиционная медицина противоречит Корану. В Италии к 10 годам заключения приговорен человек, проходивший по делу о взрывах в мадридских поездах в марте 2004 года. Подсудимый, выходец из Египта, признан виновным в заговоре и содействии террористам. Власти Ирака постепенно отменяют жесткие меры безопасности, которые были введены перед оглашением приговора Саддаму Хусейну 5 ноября. В секторе Газа совершено нападение на израильских военнослужащих. Смертница, приблизившись к группе солдат, взорвала бомбу. Погибла она сама, один военнослужащий ранен. На президентских выборах в Таджикистане по первым предварительным результатам лидирует действующий глава государства Эмомали Рахмонов. Явка составила почти 90%. Оппозиция, которая бойкотировала голосование, подвергла сомнению столь высокую активность избирателей. В Баку представители оппозиции требуют прекратить давление на СМИ. Уже неделю продолжается их бессрочная голодовка протеста против выселения редакции газеты «Азадлык» из здания в центре Баку. Международная общественная организация Transparency International опубликовала ежегодный коррупционный рейтинг. Больше всего, по данным организации, взяточничество распространено в Ираке, Узбекистане, Туркмении, Белоруссии и Таджикистане. На волнах Радио «Свобода» вы слушали краткий выпуск новостей.
говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что приговор к смертной казни через повешение, вынесенный Саддаму Хусейну Высшим иракским уголовным трибуналом, мы обсуждаем с политологом Алексеем Малашенко, членом научного совета Московского центра Карнеги. Борис Туманов, замглавного редактора еженедельника «Новое время», отмечает роль иностранного вмешательства в ситуацию.
Казнь Саддама Хусейна не могла бы произойти без вмешательства иностранной державы, в данном случае Соединенных Штатов Америки. Но мы несем ответственность за то, что после Кувейта, уже зная, что из себя представляет Саддам и его режим, мы продолжали усиленно его защищать от нападок западных стран и, прежде всего, Соединенных Штатов Америки. Вы вспомните, была трагедия курдских селений, где тысячами люди умирали от газовой атаки. И совершенно очевидно, что это было сделано по непосредственному указанию Саддама Хусейна, который свирепейшим образом подавлял всякое движение курдов к какой-то автономии и тем более независимости.
Ну и как на это реагировать? Мы, по-моему, уже, так сказать, на эту тему говорили по поводу российской ответственности или советской. Ну, кого мы только не поддерживали. Тут могут быть масса разных обвинений. Вот уверяю вас, что когда-нибудь ведь кончится режим в Северной Корее.
Ну, я помню, что после трагедии на площади Тяньаньмэнь через неделю Михаил Сергеевич Горбачев прибыл в Китай и ни словом не обмолвился об этом.
Ну, то же самое. Все то же самое. В этом отношении мы, по-моему, за очень короткий, за исключением очень короткого периода времени, никогда не поступали с принципами.
Слушаем москвича Михаила.
Господа, доброй ночи.
Здравствуйте.
Знаете, ну я насчет Хусейна, в общем-то, всегда был самым плохого мнения. И тем не менее, вот у меня какие-то сильные сомнения относительно уместности вообще вот такого жестокого приговора. Мне кажется, гораздо важнее, чтобы были произнесены нужные слова. А то есть определено, вот этот человек сделал то-то, то-то, и это квалифицируется так-то. А не в том дело, что он там повешен. По-моему, это глупость. Спасибо.
И вот тут я полностью согласен с радиослушателем. И тут, понимаете, опять же, если мы встанем на стезю политического прагматизма, чего это даст Ираку? Это приведет к консолидации общества? Никогда. Это приведет к стабилизации? Никогда. А вот то, что вот постепенно, вот даже то, что мы сейчас вот тут с вами сидим и говорим, с нашей помощью, пусть и на расстоянии, но формируется миф о Саддаме. Уже его немножко жалко. Уже его называют львом. Уже вспоминают, что все-таки он был президент, вот при нем не было гражданской войны. А представьте себе, что сейчас делается, скажем, среди суннитов в Ираке. То есть наименее пострадавших от того, что там было. Я конечно, понимаю, что курды просто пляшут от счастья. Но вот эта часть населения, арабская, так сказать, может быть, даже среди шиитов там есть какие-то люди, которые вспоминают время, когда их не убивали вот так вот сейчас на площадях. Поэтому я считаю, что вот этот приговор, пока там продолжается гражданская война фактически, он, конечно, ну, не своевременен, потому что ничего хорошего для Ирака на сегодняшний день он не принесет. Так мне кажется, во всяком случае.
Виктор Анпилов, лидер движения «Трудовая Россия», подчеркивает нетипичность ситуации.
В деле Саддама Хусейна, мне кажется, нельзя вставать на точку зрения межгосударственных, что ли, отношений. Потому что Саддама Хусейна взяли в плен в униженном состоянии, он прятался в бункере и так далее. Поэтому с точки зрения простых человеческих ценностей, вот этот приговор – это измывательство над здравым смыслом. Я только с этой точки зрения рассматриваю приговор Саддаму. Он несправедлив, он необоснован, он антигуманен, он ничего не имеет общего с правосудием. США вошли в Ирак без всякого мандата мирового сообщества. Сегодня позиция России должна отвечать интересам поддержания мира на планете.
Ну, как всегда, я бы сказал, в таких высказываниях в огороде Бузина, в Киеве дядька, тут даже такой мотив прозвучал, что жалко, что его поймали, во всяком случае. У меня было такое ощущение, нет уж, вы знаете, вот поймать его надо было, изолировать его надо было, потому что вот если бы его не поймали, то он бы какое-то время был неким знаменем. И не просто антиамериканского сопротивления, а знаменем вот тех радикалов, которых мы сейчас наблюдаем. Там очень были бы интересные, так сказать, моменты и достаточно печальные. Но другое дело, что он сейчас может оказаться этим знаменем, как мученик, вот опять же из-за этого приговора. А вы знаете, нам такие мученики не нужны, по-моему, никому.
Слушаем Петра Ивановича из Санкт-Петербурга.
Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Господа, вы знаете, вы подняли такую тему, что трудно даже изложить там в две минуты или три, которые мне отпущено. Вы говорите, он такой-сякой. А вспомним Пиночета. Нам говорили, он враг народа, он диктатор и все. А через 12 или сколько-то лет он передал возрожденную страну в гражданской власти.
Ну, что-то я не вижу, чтобы Ирак был возрожденной страной. Это, кстати говоря, признавали сами иракцы еще до того, как американцы туда пришли. Поэтому я бы все-таки их сравнивать не стал, потому что действительно Пиночет очень непростая фигура, жестокая фигура, это, так сказать, как вам сказать, не красная шапочка. Но, во-первых, все-таки масштабы жертв несравнимы, а потом, как совершенно правильно заметил наш слушатель, ну, сделал Пиночет немало хорошего. Во всяком случае, он вытащил Чили из той ямы, где Чили в то время находилась. И, между прочим, не случайно, и периодически я читаю в наших газетах о том, что России нужен свой Пиночет. То Путина с Пиночетом сравнивают, то еще кого-то. Но, вы знаете, по-моему, да, то Лебедя сравнивали, если мне память не изменяет, еще кого-то уже забыл. Но, по-моему, нам Пиночет, вот такой вот настоящий Пиночет, пока что не светит и вряд ли в ближайшее время будет светить.
Ну и то даже при жизни Пиночету достается от международного правосудия.
Еще как?
От испанского
да,
суда.
Да. Конечно, я уже сейчас про это просто не стал говорить, потому что мы говорим про Саддама. А ему там, по-моему, 86 лет, что-то в этом духе.
Да, уже где у нас.
Да.
И все равно его счета арестовали.
Да.
Слушай, москвича Василия.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы упомянули о том, что Международный трибунал Гаагский не занимался Саддамом Хусейном, потому что его преступление – это внутреннее дело Ирака. Но, тем не менее, Международный трибунал этот занимался делом Слободана Милошевича, хотя его преступление в Косово, это тоже внутреннее дело Косово, входило и сейчас пока еще входит в состав Сербии. Может быть, дело в том, что у Саддама Хусейна была очень такая интенсивная антиамериканская риторика, которой не было у Милошевича.
Да вы знаете, что можно по этому поводу сказать? Я думаю, что если бы Слободан Милошевич был бы судим в Сербии, то никакого процесса бы не было вообще, понимаете? Поэтому с этой точки зрения то, что называется, не знаю, там, европейским сообществом, каким-то, так сказать, западным сообществом, сам, конечно, они бы на это никогда не пошли. Это совершенно ясно. И кроме того, вы знаете, по чисто формальным признакам, вот когда распадалась Югославия и все это было, то преступление Слободана Милошевича так или иначе, но даже по чисто формальным признакам, они имеют вот такие международные выходы, поскольку они как бы они были направлены против тех государств, которые в то время возникали. Это, между прочим, тоже тема очень непростая и очень противоречивая, но все-таки Саддам больше замыкался на Ираке. А там уже речь шла о распадавшейся Югославии.
Слушаем Николая, радиослушатель из Подмосковья. Погромче.
Алло, алло, здравствуйте.
Да-да. Добрый вечер.
Вы знаете, у меня вот такой вопрос возник. А может ли это, как по вашему мнению, как бы вот помните публикации в датских газетах антиисламские, когда это взорвало исламский мир, может ли вот смерть Саддама как бы повлиять на всемирное такое исламское движение, и чем это может вообще для, как бы, отразиться вообще на таком, будем говорить, исламском мире?
Очень хороший вопрос. Вы знаете, вот, кстати говоря, его сейчас мало кто задает. Вопрос любопытный. Я думаю, что пока что на него отвечать преждевременно. Потому что любые такие манифестации, там, я не знаю, погромы посольств, вот эта вот волна, так сказать, которая проходит по арабской, по мусульманской улице, она все-таки не спонтанна. Она кем-то режиссируется, она кем-то инициируется. И на сегодняшний день, я думаю, что те люди, которые такие волны устраивают, не заинтересованы это проводить. То есть это все будет где-то на уровне такого, знаете, легкого массового недовольства. Но, вот этот приговор, в принципе, конечно, можно использовать, и кто-то попробует, может быть, это сделать на таком локальном уровне для поднятия антиамериканских настроений. Это будет, но все-таки вот такой волны я пока не ожидаю.
Михаил Леонтьев, тележурналист, ведущий Первого телеканала, сомневается в легитимности багдадского суда.
Суд победителя над побежденным – это не суд. При том, что Саддам Хусейн – человек вообще достойный суда, безусловно. И вполне возможной смертной казни. Это расправа. Взяли бы его и пришили просто при аресте. И все было бы нормально. Война есть война. Мы прекрасно понимаем, что никакого репрезентативного правительства, представляющего собой Ирак, не существует в природе. Хоть там лопни с какими-то демократическими выборами, так называемыми, которых там, кстати, в общем-то и не было. То есть в какой-то степени они дискредитируют кару над Саддамом Хусейном. Люди, которые хотели бы суда над Саддамом Хусейном, которые бы хотели справедливого возмездия над ним, они должны быть оскорблены именно такой формой возмездия.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну, тут, я думаю, что можно согласиться с тем, что говорил Михаил. Тут только возникает другой вопрос. А что с ним делать-то? Как долго ждать? Вот он будет сидеть без приговора, без суда. Тут свои плюсы и свои минусы, но... Естественно, что любой суд, за спиной которого так или иначе стоит зарубежная военная сила, он всегда будет вызывать в обществе какие-то сомнения.
Да, под подписку не выездишь, не выпустишь такого заключенного.
Да. Ну вот, я думаю, что единственный был бы выход, как вам сказать, изолировать его. Ну, может быть, подождать, может быть, не сейчас это делать. Ну, и сидел бы там. Это ведь действительно жуткое наказание, пожизненное заключение. Как-то вот мы все такие кровожадные, что хотим обязательно или повесить, или расстрелять. Но ведь пожизненное-то оно намного страшнее. Вот когда ты забытый сидишь в семье, и тебя только кормят, как животное. Это действительно наказание достойное за те преступления, которые человек совершает.
Слушаем радиослушателя Алима из Калининградской области. Говорите.
Алло.
Да-да, добрый вечер.
Добрый вечер, господа. Вот вы сейчас обсуждаете, рассуждаете за совершенное преступление Саддама Хусейна. Называете его диктатором, уничтожал иракский народ. За свои преступления против человечности его приговаривали к смертной казни. Это вроде бы заслуженная кара. Вот у меня возникает по этому поводу вопрос к Алексею Малощенко. Вам ли это, какие вопросы в России поднимать?
Ну, мы говорим о роли России в иракской
нам
проблеме.
Нам ли это в России? Я думаю, что эти вопросы можно поднимать, ну, я бы сказал, на уровне одного человека, вот, независимого человека, и в Никарагуа, и в Монголии, и в России. Я, так сказать, не совсем понимаю намека. Если это намек на то, что, так сказать, за какими-то российскими политиками тоже, так сказать, немало кровавых следов, да, конечно. Вы знаете, у нас чеченская война была, тут, в общем-то, тоже есть о чем поговорить. Но пока что мы не это обсуждаем. Дай бог, может быть, когда-нибудь мы узнаем правду и о Чечне. И я, правда, не думаю, чтобы у нас были какие-то процессы. Это не в наших традициях, так скажем, какой-то справедливый процесс, самонаказание вот против человечности и так далее, за геноцид, ну, за многое, скажем. Но, тем не менее, я считаю, что вот мы с вами, Владимир, имеем полное право обсуждать сам то, что мы хотим.
Слушаем Евгения Александровича, радиослушателя из Тульской области.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Я хотел сделать собственное суждение по замечанию Леонтьева. Если становиться на его точку зрения, то и Нюрнбергский процесс можно также считать расправой над гитлеровскими преступниками. А вопрос у меня такой. Как вы считаете, существует ли какая-то юридическая возможность замены смертной казни пожизненным заключением? Или это приговор окончательный и обжалованию не подлежит? Спасибо.
В третий раз повторяю, что я не верю в то, что казнь состоится. И поскольку уважаемый слушатель спрашивал о том, кому принадлежит последнее слово, если мне не изменяет память, то последнее слово принадлежит президенту Ирака, который, в общем-то, уже не согласен с вот таким исходом дела. Поэтому Верховный суд, я не знаю, какой порядок, но это решение на 99,99% будет пересматриваться.
Слушаем Валентина Николаевича, радиослушатель из Подмосковья.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот у меня такой вопрос. Разве можно считать этот суд легитимным? Я не оправдываю ни на, так сказать, малейшую капельку Саддама Хусейна. Легитимным. Если американцы оплатили все судебное разбирательство $124 миллионами. Ведь они купили судей, и они купили практически все это судопроизводство.
Вы знаете, все-таки вот тут опять мы возвращаемся уже в который раз к одной и той же теме. Насколько это легитимно? Формально это абсолютно легитимно. Фактически, когда Верховный суд происходит в обстановке гражданской войны, мы знаем, там курды, шииты и сунниты, и в присутствии, так сказать, иностранных войск, безусловно, возникают сомнения относительно и правомерности такого решения, а главное, времени, понимаете? Ну вот, все время приходится повторяться, но тут сам такие вопросы. Наверное, можно было каким-то образом это отложить.
Слушаем Эмиль Викторович, радиослушатель из Москвы.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У меня вот такой непростой вопрос. А не было ли вторжение американцев в Ирак, ну и их союзников, очень большой ошибкой? И вот почему. Дело в том, что теперь у шиитов иракских, а их там большинство, развязаны руки. Если они сблокируются с шиитами Ирана, так же, как сблокировали с ним шииты Ливана, то району мало не покажется, в том числе и Израилю. Вот ваше мнение, господин Малашенко, по этому поводу.
Хороший вопрос, ответ на который, по-моему, пока что не знает никто. Я очень хорошо помню то время, когда американцы входили, и бурно обсуждался этот вопрос, и очень многие, в том числе в самой Америке, я уже не говорю про Европу и про Россию, считали, что это неправомерный шаг. Сейчас я отбрасываю там всякие моральные проблемы, проблему химического оружия даже, которого так и не нашли. Но дело не в этом, а дело в том, что и выходить-то им сейчас нельзя, потому что если они выйдут, то там начнется такая кровавая баня, что мало не покажется. Чем кончится эта кровавая баня, это, кстати, одному Аллаху известно. Но то, что это поставит вот внутрииракская проблема, единство иракского государства, между прочим, о котором сейчас говорил слушатель, будет поставлено под сомнение, а значит, будет подставлено под сомнение, ну, вообще вся ситуация на, даже не скажу на Ближнем Востоке, а вот в этом огромном регионе, включающем и Турцию, и собственно, Ближний Восток, и Иран, и Аравийский полуостров, и так далее, потому что есть курды, которые живут не только в Ираке, но и в Турции, и которые, ну, не скажу, чтобы особо требовали независимости в данный момент, но, во всяком случае, то, что они мечтают о создании своего национального государства, это однозначно, а их, по разным данным, до 30 миллионов, там 22, 25, 27, 28, говорят, есть проблемы шиитов в Ираке и в Иране. Во всяком случае, в случае при распаде Ирака, при гипотетическом распаде Ирака, вы знаете, это повлияет на всю глобальную обстановку во всем мире. Я уж не говорю про нефть и про многое другое.
Депутат Государственной Думы Алексей Митрофанов, замглавы Думского комитета по государственному строительству, призывает к милосердию.
Россия должна выступить против смертной казни Саддаму Хусейну. Действительно, были определенные связи с режимом Саддама Хусейна. И что касается российских граждан, то Саддам не нанес никакого ущерба российским гражданам за годы своего правления. Но мы в данном случае ничего плохого о Саддаме вспомнить не можем в отношении России, кроме того, что он был крупнейшим торговым партнером и в советское время, и в очень сложные 90-е годы, когда каждый доллар для нас был счастьем, когда не было таких цен на энергоносители, когда только складывалась экономическая система новой России. Контракты с Саддамом были исключительно выгодны для многих предприятий России и давали работу тысячам людей. Мы это тоже не должны забывать.
Ну, то, что вот Алексей Митрофанов призывает милость к падшим, он тут не оригинален. По-моему, сейчас большинство европейских политиков только этим и заняты, и, в общем-то, это совершенно нормально. А вот выгоды экономическое от сотрудничества с Ираком, ну, я бы сказал, что это очень непростая проблема, потому что если бы была выгода, то не было бы долгов, которые исчисляются от 6, если память не изменяет, до 12 миллиардов долларов. Это то, что должен Ирак. А когда говорят о том, что за счет Ирака создавались рабочие места, так они создавались за счет российского бюджета, который должен был бы пополнять Ирак сам за счет закупки нашего вооружения, например. Но этого не произошло. Я уж не говорю о том, что что-то я не помню, чтобы наши нефтяные компании при Саддаме занимали какие-то особые позиции в Ираке. Их и тогда не пускали, и тем более сейчас не пускают, вот эту историю с Лукойлом и так далее.
Слушаем, Владимир, радиослушатель из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, значит, зло в лице Саддама Хусейна наказано, да? Но вот как бы избирательность наказания по существу. Как вы отреагируете на то, что зло в лице Клинтона, который начал бомбежку Югославии, да, развязал как будто эту войну, которая привела тоже к человеческим жертвам, и того же Буша, потому что все-таки война – это не метод решения таких вопросов.
Вот смотря как относиться к проблеме, потому что никакого международного осуждения этих санкций не было. Просто Россия к ним относилась осторожно.
Во всяком случае, а кто будет судить Клинтона? И за что? И вот сам представьте себе на секунду, что вот мы сейчас с вами сидим, и мы предлагаем судить Клинтона от имени России. Или, не знаю, там сам Госдума сам предлагает, вот только непонятно кому и как. Американскому Верховному суду, что ли, кому, вот как это все будет. Тут, в общем-то, совершенно разные вещи, потому что одно дело, когда ты обвиняешь, что вот он там сам плохо поступил, он сам принял там вот такое решение, так сказать, послать войска, это одно. А другое дело Саддам Хусейн, который, ну, практически подписывал приговор, и все-таки сам красиво звучит, тогда давайте сам всех судить. Но, опять же, если мы будем всех судить, я думаю, что половина президентов пойдет под суд во всем мире.
Слушай, москвича Юрия. Погромче.
Рябов Юрий, Москва.
Добрый вечер.
У меня вопрос к Владимиру Карамурзе, но сначала маленькое замечание. Вот у господина Митрофанова, видимо, раннее наступление болезни Альцгеймера. Вот эти вот миллиарды долларов взяты как раз именно от людей этой страны, нашей страны. Так что насчет того, что не нанесено никакого ущерба, это извините. А вопрос мой вот в чем. Я прошу Владимира Карамурзу прокомментировать следующее. В Ираке, в дельте Евфрата и Нила была цивилизация болотных арабов, маданов. Тех самых, которые помогали Хейердалу строить его последнее судно «Тигрис». Хейердал, как известно, этот «Тигрис» спалил, да, в виде протеста против войны в Африканском Роге, чем Саддам был крайне недоволен. Так вот, Саддам уничтожил эту цивилизацию.
Да, это они помогали Ирану, по его мнению, как раз в разгар войны. И почти все население вот этих болотных арабов, да, было. Это... геноцид, но тоже, вот видите, этот эпизод скользнул от внимания этого трибунала.
Да вы знаете что, по-моему, все-таки это упоминалось. Если не в решении самого трибунала, то, во всяком случае, разговор об этом был. И я даже видел какие-то иракские газеты, где упоминались. А потом, я помню, я еще в школе учился, об этих болотных арабов писали несколько раз и «Вокруг света», и «Азия, Африка сегодня». Во всяком случае, это была действительно цивилизация уникальная. И не только, это, кстати, благодаря тому, что там был Тур-Хейердал. Это сам действительно был народ... этнос очень специфический. И вот то, что его больше нет, а там, по-моему, совсем нет, вот если память не изменяет.
Да, они жили в дельте Тигра, да, и Фрата, да, да, при впадении, да, в Персидский, угу, залив.
Там Шаттл-Араб, вот там они.
Слушаем москвича Николая.
Доброй ночи. Ну, несмотря ни на что, лучше, конечно, судить и доставать из бункеров. И не так, как у нас достают, что достают уже тела, и никого не оставляют свидетелей, и разбираются только так.
Ну что ж, подводя итог, вы приветствуете, что хотя бы состоялся этот трибунал?
Ну, я приветствую, во-первых, то, что нет такого диктатора, сам раз, что это было достаточно публично, два, что есть какой-то, так сказать, вот сам прецедент, что ничего не проходит безнаказанно, но хотелось бы, чтобы все-таки это принесло больше пользы, чем вреда.
Спасибо. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У нас в студии был политолог Алексей Малашенко, член научного совета Московского центра Карнеги. Обсуждали смертный приговор, казнь через повешение Саддаму Хусейну. Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Тухан, продюсеры Лена Ширяева и Марк Штильман.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика. А это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.